Минэкономразвитие намерено изучить китайскую модель валютного рынка. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что опыт Поднебесной может помочь справиться с проблемой инфляции и волатильности рубля. По его словам, необходимо создать мембрану между внутренним и внешним рынком национальной валюты. При этом министр подчеркнул, что Центробанк и Минэк выступают против двух курсов рубля. Это крайне вредное явление, говорит Решетников. Кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков с нами на прямой связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, в чем же специфика, так сказать, валютного рынка Китая и как создавать как бы два внутренние и внешние рынок, но при этом курс должен быть один?
Угу. Вопрос я понял. То есть придется нашим слушателям выслушать небольшую лекцию по поводу монетарной политики Китая.
Ну, коротенько о душе, когда, да. Если...
Но я... Все равно будет вступление.
Да.
У нас в законе о Центральном банке написано 5 целей Центрального банка. Угу. Первая из них, что основная цель Центрального банка – обеспечение устойчивости рубля. Number one, что называется. Основная цель. Но наш Центральный банк как-то так забывает про эту цель и в основном поддержание ценовой стабильности увлекается. Но в Китае тот же самый контроль обменного курса юаня – тоже цель номер один, как у нас, но она действительно цель, поскольку от этого обменного курса зависит их жизнь. Основная торговля идет с Америкой, и поэтому вот этот обменный курс юаня с Америкой очень-очень для них важен. Ну, еще немножко слова технического добавлю. Центральный банк Китая в 9.15 объявляет так называемый паритетный курс юаня. Это для биржи, для всех трейдмейкеров и так далее. И, в общем, обычно курс не должен колебаться в течение суток на 2%. Но это редко, обычно где-то 1% колеблется. То есть задает такой знак. Вот, ребята, сегодня у нас курс такой-то по вчерашним там торгам. И вот давайте его придерживаться.
Ну, раз пока далеко отсюда не ушли, тоже сможете коротко объяснить, а что за формула? Вот как меряется этот курс?
Ой, итак, есть у них очень сложно. На самом деле они перешли на интересную систему. 24 валюты в эту корзину забрасывается. Дальше меряется, какая валюта из них там наиболее важная. Ну, например, там 20%, так называемая средневзвешенная, извините, тут еще и статистику нужно вспомнить. Итак, средневзвешенная, допустим, курс по доллару был 6,5, 20% это доллар. По евро, допустим, был 6,8, 18,5% отдается евро. Иена там была, еще свой курс 10,8. В общем, у каждой валюты из этих 24 есть свой вес. Все это забрасывается, микшуется. И вот то очень сложная формула. Мы до конца, да никто не знает, она как бы там секретная. В недрах Банка Китая выплескивается какая-то величина. И к торгам объявляется в 9.15. Вот, товарищи, мы все посчитали, и вы такой курс получаете. У нас же приблизительно то же самое происходит. По итогам вчерашней сессии сотрудники Департамента иностранных операций Центрального банка России обобщают данные торгов на валютной бирже, на других рынках, и потом выдают на следующий день, дежурный офицер там идет к нашему зампреду и подписывает бумагу, какой на сегодня устанавливается там курс на завтра. Ну, то есть мы не знаем, как они посчитали, ни у нас, ни у них. Но вот они посчитали, рекомендуют это к торгам. Но это вот как происходит на самом деле. Теперь откуда взялись это внешние
и внутренние, да, рынки?
Да, юань. В общем, все шло хорошо до 2009 года, пока в 2009 году, ну, в общем, там американцы уже очень стали говорить о том, что китайцы, значит, они там начинают как-то подстраивать свой курс под свои нужды. Нужды девальвируют, уже револьвируют юань, и на этом выигрывают. Ну, в общем, доля правды в этом есть. Но помимо вот этих 24 валют, которые на сегодняшний день еще, началось деление. В первую очередь в 2009 году началась, наконец, торговля как бы за рубеж юаня. Началась торговля через Гонконг, и поэтому этот офшорный юань имеет даже такое обозначение – CNH. В то время как внутренний юань – CNI. Итак, чтобы вот вообще прозрачно-прозрачно было. Если юань вышел материкового Китая и торгуется в Гонконге, или в Южной Корее теперь, или там в Малайзии, Великобритании, Сингапуре, неважно. Это так называемый офшорный юань. И он формируется большей частью из-за спроса и предложения на юань на внешних рынках валют. А внутренний, как я уже сказал, был сформирован на внутренней материковой бирже, и, в общем, он как-то тоже торгуется.
Подождите, не сложно, честно говоря. Это
я
да.
Я как раз хотел и объяснить,
что давайте,
для,
да.
Для нас с вами, для физических лиц, если мы идем в наш банк коммерческий или тот же китайский банк коммерческий на нашей территории, мы купим с вами офшорный юань. Но он будет бумажный, и с точки зрения нас с вами, если мы приедем в Китай, мы даже не, ну, нет никакой разницы. У них будет одинаковый курс. Значение для внешнего, офшорного и аншорного имеет только для тех, кто занимается торговлей с Китаем. Вот тут есть разница. Ну, обычно разница второй знак после запятой. Ну, небольшая, но разница есть. При больших объемах, конечно, она чувствуется. Этот офшорный юань используется для торговли вне материкового Китая.
То есть не валюта сама по себе, а валюта, ну, собственно, как некий инструмент, да, в рамках вот, ну, внешнеэкономической деятельности. Тогда там будет другой курс, и то так незначительно для обывателя, для меня, сидящего на диване, значит, да, для предприятия. То есть не сама валюта, а именно как вот операционный инструмент.
Да, вы очень хорошо сказали. А дальше происходит очень такая интересная вещь. Допустим, у вас юани находятся в Нью-Йорке, и вы хотите их перевести на свой счет в Пекине. Вы вот этот офшорный юань переводите в Пекин, и он останется тем же самым. Ну, то есть было у вас 1000 юаней, при переводе их опять на материковый Китай, это останется 1000 юаней. Разница только для так называемых carry trade, значит, есть такие спекулянты хитрые, которые зарабатывают девальвацией офшорного юаня. Но это уже, так сказать, высший пилотаж. Я сейчас не хочу, так сказать, углубляться, запутывать всех. Самое главное, что Решетников как бы не довел в логике своего как бы рассуждения, что для нас в чем-то это уже пройденный этап. Мы торгуем свободно, и у нас складывается курс рубля по отношению к доллару и по отношению к другим валютам внутри на бирже, ну, центральный банк принимает еще решение на основании спроса и предложения. Точка. У нас что внешний, что внутренний одинаково.
Да, но и нам надо по этому поводу, значит, изучить модель и во внешней экономической деятельности, ну вот как-то посмотреть. Да, и то посмотреть не собственно во внешней экономической деятельности, а когда рубли будут возвращаться домой, имеется в виду, в Россию. Правильно я понимаю или нет?
Ну, на самом деле, еще раз говорю, это предложение. Вот большой опыт нашей страны показывает, что как только мы начинаем вот мудрить, там, с красными рублями была идея, так сказать, там, в Советском Союзе, там, валютные рубли, там, чеки и так далее, начинаются большие проблемы у всех. И, в общем, нам, честно говоря, не надо запутывать самих себя и вводить якобы дополнительные стимулы для развлечения рублей там офшорных, оншорных и так далее. Это только усугубит сложности, в общем, прозрачности не добавит. Нам, наверное, стоит изменить само отношение к формированию этого курса, что это задача number one для Центрального банка, и нужно этим заниматься. И что валюта на самом деле не инфляция для нас с вами, так сказать, погибель будет. Погибель будет, когда инфляция будет ноль, как на кладбище. Вот тогда будет для нас погибель. А не инфляция 4 там, или 4,5% определяет будущее нашей экономики, а вот курс. Вот это очень серьезно, поскольку сейчас из-за внешней торговли проблемы в ней у нас очень много проблем. И они гораздо больше, чем темпы инфляции. Намного больше. То есть как проблемы, поскольку нам нужно западное оборудование, современные технологии нужны, это нам, ну, просто как бы наша основная цель.
Ну да, но тут, значит, как это, критики скажут вот что, скажут, ну ничего, мы с Китаем в нацвалюте там решим, договоримся, или там с Индией, будем через них закупать всю эту историю. Зачем нам вообще думать о курсе в рамках, ну как бы, доллара? Сейчас дедоларизация и прочее. Нам нужна наша, так сказать, вот что нам надо решать.
Критики, конечно, могут такое сказать, но, к сожалению, современные станки и оборудование делаются не в Китае, а в Европе и в Америке. Нам оттуда нужно, и по параллельным, и так далее. Конечно, мы в юанях что-то можем купить, не спорю, но все равно курс для нас очень много значит.
Да, но насколько, вот ведь тоже тут вы там отчасти упомянули, конечно, да, эту проблему. Насколько это действительно серьезная проблема, вот эта вот волатильность нашей нацвалюты? И достаточно ли инструментов, и там, вы говорите, вот китайская модель только усложнит и не сделает прозрачнее. А может быть, тогда и как бы нет проблем? Пусть все идет так, как идет, или Минэкономразвития, да, и ЦБ, так сказать, не напрасно переживают?
Нет, я просто основным, одной из целей, почему курс важен? Так важно еще первая составляющая.
20 секунд.
Вывод капитала и вывоз капитала. Если мы прекратим вывод капитала в таких объемах, которые у нас есть, и курс будет важен, нам необходимо решить проблему не с курсом, а проблему с выводом капитала. Угу. Вот что для нас проблема, number one, вообще проблема всех проблем.
Угу. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Благодарю вас. Юрий Еденков, кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, с ликбезом на радио «Спутник». Юрий Николаевич, спасибо.